Глава 7. Случай неблагоприятствовал Пламенному в знакомстве с Диди Мезон, и интерес его к ней медленно увял. Это было вполне естественно, так как он с головой погрузился в рискованные операции, а очарование игры и ее масштаб поглотили всю энергию его великолепного организма. Он был до такой степени захвачен игрой, что хорошенькая стенографистка медленно и незаметно отступала на задний план сознания. Таким образом, его перестал томить первый слабый проблеск потребности в женщине. Поскольку дело казалось Диди Мезон, он испытывал только удовлетворение при мысли, что у него очень славная стенографистка. Неясная надежда завязать с нею знакомство заглохла у него еще и потому, что он целиком был поглощен напряженной и острой борьбой с прибрежной навигационной компанией и с гавайской, никарагуанской и мексиканской компаниями пароходства. Борьба приняла большие размеры, чем он предполагал. Даже он сам был удивлен нарастанием борьбы, в которую неожиданно втягивались все новые и новые лица. Все газеты Сан-Франциско обратились против него. Правда, вначале одна или две намекнули, что не откажутся от субсидий, но, по мнению Пламенного, положение не оправдывало подобной траты. До этого времени снисходительно и добродушно его рекламировали, но теперь ему суждено было узнать, на какие недостойные, ядовитые выходки способна враждебная пресса. Малейшие эпизоды его жизни были извлечены, чтобы послужить основанием для злобных измышлений. Пламенный был искренне изумлен новым освещением всей своей жизни и всех своих поступков. Из героя Аляски он был превращен в забияку Аляски, лжеца, отчаянного молодца и во всех отношениях скверного человека. Недовольствуясь этим, пресса продолжала громоздить вокруг него одну ложь за другой. Он никогда не отвечал на эти выпады и только один раз излился перед группой репортеров. «Продолжайте свое проклятое дело», — сказал он им. «Я переваривал вещи посерьезней ваших грязных лживых листков. Я вас броню, ребята, но не слишком броню. Вы ничего не можете поделать. Нужно же вам жить». На этом свете великая масса женщин подобным же образом зарабатывает себе на жизнь, потому что на лучшее они не способны. Кому-нибудь приходится браться за грязную работу. Вот она и выпала на вашу долю. Вам за нее платят, и у вас силенки не хватает выбрать работу почище. Социалистическая пресса с торжеством подхватила эту речь и распространила ее по всему Сан-Франциско в десятках тысяч экземпляров. А журналисты, задетые за живое, отомстили единственным способом, бывшим в их распоряжении, руганью в печати. Их неистовство перешло всякие границы. Бедная женщина, покончившая с собой, была извлечена из могилы и пародировала на тысячах стоп бумаги, как мученица и жертва свирепой жестокости Пламенного. Были опубликованы серьезные статистические статьи, доказывающие, что он положил начало своему состоянию, ограбив заявки у бедных золотоискателей, а краеугольный камень, увенчавший его богатство, был возложен предательской изменой Гугенхамером в деле на Афире. Появились передовые статьи, в которых его называли врагом общества, по манерам и культуре, не отличающимся от пещерного человека, зачинателем крупных финансовых смут, разрушителем городской промышленности и торговли, опасным анархистом. А одна передовая статья серьезно утверждала, что повешение послужит хорошим уроком для него и ему подобных и в конце выражала пламенную надежду, что в один прекрасный день автомобиль его взорвется, а вместе с машиной погибнет и он. Он был похож на большого медведя, напавшего на улей, и, невзирая на укусы, продолжавшего загребать лапами мед. Он скрежетал зубами и наносил контрудары. Атака, поведенная раньше на две пароходные компании, развелась в правильный бой с городом, со штатом, с континентальной прибрежной линией. Отлично. Они хотели сражения, и они его получают. Того же хотел и он. Он чувствовал, что приезд его из Клондайка оправдан, ибо здесь он играл за большим столом, а такого он никогда не нашел бы на Юконе. Его союзником, состоящим на великолепном жаловании и получающим княжеские подачки, был адвокат Ларри Хэгген, молодой ирландец, которому еще предстояло создать себе имя. Его своеобразный гений не был признан никем до тех пор, пока Пламенный не подцепил его. У Хэггена было воображение и отвага кельта, и нужен был холодный ум Пламенного, чтобы осадить его слишком несбыточные мечты. Ум Хэггена был наполеоновского склада, лишенный равновесия, и именно это равновесие давал Хэггену Пламенный. Оставаясь в одиночестве, ирландец был обречен на неудачу, но под руководством Пламенного вступил на путь к богатству и славе, и совести у него было не больше, чем у Наполеона. Это Хэгген ввел Пламенного сквозь сложную паутину современной политики, законодательства о труде, коммерческих и социальных законов. Это Хэгген, голова которого была полна новыми идеями и проектами, открыл глаза Пламенному на неведомые ему возможности ведения войны в 20 веке. Пламенный, отбрасывая, принимая и разрабатывая эти проекты, строил план компаний и проводил их. На стороне двух крупных пароходных обществ были Сан-Франциско и Тихоокеанское побережье от Пьюджет-Саунд до Панамы, поднявшие яростный крик вокруг Пламенного. И, казалось, победа была за ними. Похоже было, что Пламенный медленно опускается под ударами. И тогда он нанес удар по пароходным обществам, по Сан-Франциско, по всему Тихоокеанскому побережью. Удар вначале был нечувствительный. В Сан-Франциско собрался съезд общества христианского усердия. Союз рабочих транспорта поднял шум из-за переноски багажа посторонними лицами. Было пробито несколько голов, человек 20 арестовали, и багаж был выдан. Никто бы не мог заподозрить, что за этой ничтожной ссорой стоит хитрый ирландец Хэгген, опирающийся на клондайкское золото Пламенного. Дело было незначительное, таким, во всяком случае, оно казалось. Но союз грузчиков ввязался в ссору, поддерживаемую всей федерацией водников. Отказ поваров и лакеев обслуживать грузчиков-скэбов, рабочих, не состоящих в профессиональных союзах, и их нанимателей, вывел из строя поваров и лакеев. Мясники и служащие скотобоин отказались поставлять мясо, предназначенное для ресторанов, обслуживающихся скэбами. Объединенная ассоциация нанимателей выступила сплоченным строем и столкнулась с 40 тысячами организованных рабочих Сан-Франциско. Ресторанные пекари и развозчики хлеба забастовали. Их примеру последовали поставщику молока и живности. Союз строительных рабочих предъявил недвусмысленные условия, и весь Сан-Франциско был охвачен волнением. Но все же это был только Сан-Франциско. Интриги Хэггена были задуманы мастерски, а компания Пламенного продолжала упорно развиваться. Мощная боевая организация, известная под именем Тихоокеанский союз моряков каботажного плавания, отказалась работать на судах, обслуживаемых грузчиками-скебами. Союз предъявил ультиматум, а затем объявил забастовку. К этому-то и стремился все время Пламенный. На каждое входившее в гавань судно поднимались представители союза и отправляли экипаж на берег, а за матросами уходили кочегары, механики, судовые повара и лакеи. С каждым днем увеличивалось число пароходов, стоящих без дела. Набрать экипаж из скебов было невозможно, ибо члены Союза моряков были борцами, прошедшими суровую школу на море, и их вмешательство грозило скебам избиением и смертью. Забастовка распространилась по всему Тихоокеанскому побережью, и все порты были переполнены бастующими судами, а морской транспорт совершенно замер. Прибрежная навигационная компания и гавайская, никарагуанская и мексиканская компании пароходства оказались припертыми к стенке. Расходы по ликвидации забастовки были огромны. Они ничего не зарабатывали, а положение с каждым днем ухудшалось, пока не раздался крик «Мир во что бы то ни стало!». Но мир настал лишь после того, как Пламенный и его союзники сыграли на все свои карты, загребли выигрыши и разрешили доброй половине материка возобновить дела. Было замечено, что в последующие годы многие рабочие лидеры отстроили себе дома или поуезжали в Старый Свет, а немедленно вслед за компанией Пламенного другие вожди ее сделали блестящую карьеру и захватили в свои руки контроль над муниципальным управлением и муниципальными деньгами. Даже сам Сан-Франциско, оседланный политическими заправилами, не подозревал, в какой мере это положение обусловлено той борьбой, которую затеял и выиграл Пламенный. Хотя детали сыгранной им роли никому известны не были, но в конце концов его участие во всей этой истории обнаружилось, и он стяжал себе общую ненависть. В сущности, и сам Пламенный не подозревал, что его поход против пароходных обществ разрастется до таких колоссальных размеров. Цели своей он добился. Он затеял азартнейшую и рискованную игру и выиграл, разбив в пух и прах пароходные компании, совершенно законными ходами, безжалостно ограбив держателей акций. Конечно, помимо крупных сумм, полученных от Пламенного, союзники его использовали преимущества, позволившие им позднее грабить город. Его союз с бандой головорезов повлек за собой чудовищные злоупотребления. Но совесть его была спокойна. Он помнил слова, слышанные им от одного старого проповедника: «Поднявший меч от меча погибнет». Играя с головорезами, человеку приходится идти на риск. Но он-то, Пламенный, остался невредим. В этом суть дела. Он выиграл. Все это было игрой и войной между сильными людьми. Глупцы в счет не шли. Им всегда попадало. Это заключение он вывел из того немногого, что знал из истории. Сан-Франциско хотел войны, и он дал ему войну. Такова игра. Все крупные игроки поступали именно так, и даже гораздо хуже. «Не говорите мне о морали и гражданском долге», ответил он одному настойчивому интервьюеру. «Если вы оставите завтра свою работу и перейдете в другую газету, вы будете писать то, что вам прикажут. Вот они, ваши морали и гражданский долг. На новой работе вам придется поддерживать воровскую железную дорогу морально и согласно гражданскому долгу, я полагаю. Цена вам, сынок. Ровненько $30 в неделю. Вот за сколько вас покупают. А газета ваша продает немного дороже. Заплатите ей сегодня цену, и она изменит свою теперешнюю гнилую политику на другую, такую же гнилую. И какого черта вы еще говорите о морали и гражданском долге? А все потому, что каждую минуту рождаются сосунцы. Пока народ терпит, они будут его грабить. А акционеры и дельцы пусть лучше перестанут выть о том, как их обидели. Когда они валят другого на землю и пожирают его, вы не услышите, чтобы они выли. А на этот раз их слопали. Этим все объясняется. Не говорите сентиментальных глупостей, сынок. Эти самые парни готовы украсть крошку хлеба у голодающего и вырвать золотую пломбу изо рта мертвеца, да еще и вой подымут, если мертвец ударит их в ответ по морде. Все они одним миром мазаны, и мелюзга, и те, что покрупнее. Посмотрите на ваш сахарный трест. Со всеми своими миллионами он крадет воду в Нью-Йорке, как самый обыкновенный вор, и обвешивает правительство на своих мошеннических весах. Мораль и гражданский долг. Сынок, позабудьте об этом».